Петра.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич.
Доброе утро.
Да, Петр Алексеевич, у нас все так же, так сказать. Вот, знаете, вот
финансовой зависимости.
Финансовой зависимости от меня в буржуазном.
То есть ты выделил ему бюджет, и он поехал куда? Куда-то
да,
поехал.
А он с Фирименом присылает фоточки, я так понимаю, с морей. Я так понимаю, пока я тут зарабатываю, чтобы отдавать его, держать его финансовой зависимости, Петр Алексеевич, так сказать, у нас где-то, я даже не знаю, мы же не говорим, где Петр Алексеевич. Мы только свидетельствуем по его социальным сетям. А судя по ним, все хорошо у Петра Алексеевича. Его финансовая зависимость от меня, она как-то вот его не сильно отягощает.
Ну, то есть ты заботишься о тех, кто от тебя зависит.
Да, мы в ответе за тех, кого надурили, да. На кого надурили, да. Так, ну что... У нас, значит, что у нас на повестке дня? У нас много же вопросов, да, я так понимаю?
Слушайте, у нас много вопросов, но эти все вопросы, смотри, они крутятся вокруг одной и той же темы. Давайте я небольшой такой интродакшн. Вот Петр Алексеевич пишет, не верьте Цыпкину. Цыпкинду. Не верьте Цыпкинду. Пишет в чатике Петр Алексеевич.
Понимаете, вот это там легко нам из-за границы в чатиках писать, а ты на родине попробуй сказать такое. Вот.
Слушай, на самом деле, Саш, ты не прав категорически. Оттуда писать очень нелегко. Там слабый интернет, говёный инфраструктура, загнивающий Запад, понимаешь, а у нас здесь, дальше все знают. Да.
Там слабый интернет и сильный лидов, понимаешь?
И вообще, сильный лид, да.
Слушай, это вообще уникальная возможность вообще троллить Петра, которому не ответить, который может только сидеть там что-то буковками набирать в чате.
Не получив в ответ, да, в ответ, ничего. Да.
Это же прекрасно, потому что Петр своим это голосом... Он людей замораживает, он их гипнотизирует, а тут, наконец-то, мы можем всю правду ему и сказать.
Это да. Слушайте, ну давайте так, давайте к делу, чего очень насыщенная неделя была, прям реально насыщенная, и у нас есть о чем поговорить, потому что Россия продолжила переговоры с США, а в ответ получила обострение вообще по всем направлениям, да, начиная от гражданина Навального, который у нас сидит и каким-то чудесатым образом, вот Дмитрий Юрьевич, может, нам расскажет об этом, как это бывает, дал интервью журналу «Тайм», и попал там на обложку из тюрьмы, дал интервью американскому изданию.
Ну, слушай, я думаю, что это можно сделать.
Ну, сейчас обсудим, да. Второе, HBO, ну, это вот та помойка, которая сняла Чернобыль там и прочее, да, они сняли фильм «Навальный», документальный фильм.
Так, слушай, давай вот без этих, без помойка которой. HBO...
Ну, подожди, минуточку.
Это сильная платформа. Да.
Сильная платформа, да, весьма ангажированная. Ну и про CNN-то тоже можно сказать, что это, в общем, те люди, которые сфабриковали химическую атаку в Сирии. Да, они, кстати, участники этого проекта «Навальный».
Посмотрел еще.
Люди, которые редко говорят правду, ну, практически никогда. Ну, мы это тоже сегодня обсудим. Соответственно, тут же вылезает продолжение фильма про дом Путина, этот вот, как он называется, «Замок-дворец» там, или фиг его знает, да, который, я так понимаю, снят еще когда-то. Тут же всплывает, Тёма Лебедев поднимает вопрос о том, что, ребята, а вот этот вот кусочек-то, снятый Навальным про отравителя, которому он якобы звонил-то, это же, в общем-то, постановочка, потому что с двух камер там и так далее, Лебедев подробно про это рассказывает. Тут же начинают блокировать наши соцсети, наши средства массовой информации в Европе и в США, в соцсетях там и везде, о чем Петр Алексеевич сделал видео замечательное совершенно. Вот. Ну и много-много чего интересного произошло по всем направлениям, касаемо воздействия на нашу страну со стороны свободных наших коллег с Запада. Дмитрий Юрьевич, давайте начнем вот все-таки с вопроса, как человек, сидящий по статье уголовной, находящийся под присмотром, может дать полноценное большое интервью иностранному изданию? Возможно ли это вообще? И как законно ли это вообще в принципе?
Почему нет? Не понимаю. Почему нельзя-то? Ну, если обращаются корреспонденты, почему нельзя? Свои, западные, какая разница? Что тут такого, я понять не могу.
А могут прийти к нему и сказать: «Здравствуйте, Алексей Анатольевич, вот дайте нам интервью, пожалуйста».
Если, вот обратятся, если обратятся к администрации, то, наверное, да. Я это... Еще раз. 23 года назад я уволился. Я не знаю, как там сейчас. Но Если хотят взять интервью, это что, что-то противозаконное, без разницы как там, какой-то почтой или при личном общении, на мой взгляд, совершенно спокойно могут взять.
Слушай, все очень просто. Если ты захочешь взять интервью любого человека, который находится в заключении, ты ему пишешь письмо со списком там 20 вопросов. Ты можешь даже не писать для кого. 20 вопросов. Даже если администрация тюрьмы открывает письмо, наверное, они открывают письма, я не знаю, честно говоря, смотрит, 20 вопросов есть. Ну, то есть в рамках законодательства они обязаны письмо передать. В письме же не стоит вопрос, как собрать бомбу или что-то еще. Это письмо носит нарративный характер, да, закон не нарушает. Дальше человек отвечает на эти вопросы, и это опубликуется где угодно. Может быть, опубликовано в журнале «Крокодил», а может, в журнале «Тайм». Никакого нарушения, как мне кажется, логики и законов в этом
так
нет.
Так точно, да.
Окей,
разобрались. Люди книги пишут, понимаешь, сидя в тюрьме. Книги пишут, издают, становятся популярными.
Нет, книги-то, пожалуйста.
А какая разница? Объясни мне.
Ну, не знаю, ну, мне как-то это дико, что человек, который осужден по уголовной статье, который является еще и как бы таким антироссийским деятелем, да, которого подтягивают эту уголовку к политическому заключению, да, вдруг внезапно дает американскому изданию интервью, которое выходит в американском издании под заголовком «Человек, которого боится Путин». И вот наш кровавый режим, включая Путина, который боится этого человека, позволяет вот эту вот штуку у нас в стране
произвести. Как ты думаешь, наверное...
Это странно.
Наверное, если бы в кровавый режим не хотел этого, наверное, не вышло бы. Да, ну, значит, кровавый режим не считает это опасным, не считает это каким-то для себя чем-то...
Я бы сказал, кровавый режим...
Угрожающим.
Просто равнодушен. Хочешь, давай, да. Это не нарушает никаких законов на здоровье. И в том числе заголовки этого человека боится Путин. Ну, с какими выдумками только там не оснастят. Что такого-то? А что в интервью?
В интервью, слушай, я почитал интервью. Интервью написано грамотным человеком отказать Навальному в том, что он умеет правильно составлять фразы и с нужными, использовать нужные слова, глупо. Он, в общем, тем и известен, что он, в общем, не дурак. Вот, интервью такое, что, ну, мне показалось интервью все-таки в большей степени о том, о значимости его фигуры. Вот. Плюс там есть несколько так вполне все логичных вещей. И в общем, интервью понятное. Я не хочу пересказывать, оно есть в открытом доступе, что тут заниматься. Но, Тро, согласись, если бы человек хочет дать интервью газете какой-нибудь у нас, каналу «Россия», интервью текстовое о том, как он любит родину, то оно тоже вышло бы. И то, и другое интервью в равной степени законно. Потому что в интервью Алексея Навального нет ничего, нарушающего российские законы. Ну вот, мне кажется, даже в некоторой степени доказательство того, что он сидит по уголовной статье, он не сидит за подстрекательство к бунту, и не дает интервью про бунты. Он сидит по статье, если я не ошибаюсь, экономические преступления, дает интервью о политическом будущем России, имеет право. Мне кажется, даже это хороший, в общем, признак того, что... У нас какие-то еще остались возможности демократические, если вот, ну, ты прав, да, потому что действительно человек дает интервью, в котором говорит, что глава государства его боится. С точки зрения диктатуры это было бы невозможно. Сложно себе представить, что господин Бухарин, сидя в тюрьме, дает интервью журналу «Тайм» и говорит, что Сталин его боится. Ну, наверное, вряд ли такое могло произойти, да, просто физически. Вот, если это такое происходит, то, наверное, мы чем-то отличаемся от ситуации 1937 года. Вот это тоже можно как-то отметить. Вот, потому что если бы был настоящий 1937 год, то вот этого, наверное, не произошло бы.
Дмитриевич, а вы считаете, это слабость или это сильная позиция, наоборот, то, что сейчас происходит?
Полное равнодушие. Никому нет никакого дела до этого персонажа. Говори ты, что хочешь, пиши ты, где хочешь, публикуйся, где хочешь. На обстановку в стране это не влияет абсолютно никак вообще. Он и во время своей, так сказать, этой... правильно ли это назвать, политической карьеры, никому не интересен, кроме как определенной кучки граждан в интернете. Точно так же не интересен и сейчас.
Ну, кстати, в этом есть большой смысл. Саша, извини, я сейчас...
договорю. Вот можно выйти на улицу. Вот просто до метро дойти, где-нибудь встать и начать останавливать прохожих. Скажите, что вы об этом думаете. 95% пожмут плечами, 5% обложат матом. Все, больше ничего ты не увидишь и не услышишь. Это я имею в виду, если ты с простолюдинами на улице разговариваешь, а не с дизайнерами во всемирной сети интернет. Вот этих волнует, да. Этих очень сильно волнует. А на улице нет, никому не нужен.
Это, кстати, похоже на правду, потому что, кстати, да. Вот интересно, в Ютубе хэштег Навальный входит в пятерку самых популярных хэштегов, хотя Навального уже долгое время нету с нами.
А ты вспомни, как его ролик там 100 миллионов раз посмотрели. Это руками, это руками в Ютубе просто крутят. В России нет столько русскоговорящих зрителей, чтобы в таком объеме смотреть. А когда ты включаешь ролик, и у тебя выставлена опция не включать воспроизведение следующего, а оно включается, и тебе насильно показывают ролик Навального. Это что такое? Ну, конечно, кому ты еще интервью можешь давать, с кем ты еще можешь советоваться? Ну, вот твои наниматели, вот твои работодатели, ну, что это такое? Попробуй свой ролик вот так вот раскрутить в Ютубе.
Пробую, не получается.
Да, чтобы он всем вот так лез.
Да. А давайте тогда немного общий вопрос. Я тут регулярно его обсуждаю с разными своими друзьями или коллегами. То есть понятно, что все происходящее – это часть большой геополитической борьбы между сильными игроками, между Америкой, нами, Европой, Китаем, неважно. Есть крупные игроки, они борются между собой, используя все для этого средства, в том числе информационную борьбу. Это нормально, в этом нет ничего сверхъестественного. Вот как вы думаете, есть ли у той же самой, не знаю, американской администрации четкое и внятное понимание, а чего они реально хотят, чтобы произошло в России? Вот их идеальная картина. Потому что я редкий случай сначала сам отвечу, потому что обычно я дожидаюсь, пока ответит Петр Алексеевич, его нет. Дмитрий Юрьевич, как бы есть.
Это прикольно, потому что сам себе задал вопрос, сам на него ответил. Я считаю, это высший пилотаж
интервьюирования. И потом отвечаю, да. Хорошо, но сейчас я сделаю
исключение. Завтра во всех газетах Цыпкин взял интервью сам у себя.
Сделаю сегодня исключение, да. Не буду слушать Петра Алексеевича. Дмитрий Юрьевич, послушаю Трофима сразу.
Да, говори сам, Саша.
Да нет, слушай. У меня есть такое почему-то предположение, что со времен Холодной войны качество подготовки и уровень профессионализма в том же самом Государственном департаменте несколько снизился. Просто там не такие монстры, которые были в свое время. Как, в общем, честно говоря, я думаю, что везде, но там, мне кажется, это проявляется. И там у самих нет четкой, главное, переходящей от администрации к администрации четкой позиции, а что они у нас хотят. Потому что представить себе, что в здравом уме кто-то хочет в России настоящую такую реальную революцию с развалом страны на кучу маленьких государств, просто по причине того, что тогда останутся неподконтрольные, и у них не должно быть иллюзии, что останутся подконтрольные. 3000 или сколько там, 4000 ядерных боеголовок, которые, половина из которых разойдется по миру моментально, и через 5 минут уже в некоторых этих, так сказать, поясах шахидов приедет непосредственно в США. Я вот, ну, может быть, там, конечно, действительно не очень здоровые люди, которые хотят вот такого сценария. Вот. А дальше столько опций, вот. Да, понятно, они хотят, чтобы мы были, это не даже никому не выгодно из конкурентов, такой, знаешь, самой сильной державой в мире. А вот что хотят, не ясно. Мне непонятно, какая их основная цель, и от этого, думаю, можно отталкиваться в оценке всего остального. Мне такое ощущение, что нет согласованности. Так, мы вот, знаешь, когда была военная условность с Германией, было понятно. Хотим зайти в Берлин и получить ключи от города, и чтобы все сдались. Все, вопросов нету. А вот в это, когда была холодная война, я думаю, что было понятно. Хотим, чтобы Советский Союз, ну, по максимуму вот он дезинтегрировался, и то, я думаю, неожиданность была для всех. Ну, хотя бы у них не было возможности там по всему миру. А сейчас что хотят от России? Мне, вот с точки зрения, да, человека, имеющего именно образование международного отношения, не очень понятно, чего хотят добиться. У вас есть какое-то видение?
Дмитрий Юрьевич, я потом в конце выскажусь. У меня есть четкое понимание. Да, Дмитрий Юрьевич.
Если, как обычно, если не знаешь из-за чего, значит из-за денег.
Да, конечно.
И это все просто и понятно. Советский Союз надо было развалить, и его развалили. Кстати, о птичках. Ну, тут это, естественно, это в первую очередь внутреннее предательство. Приготовьтесь. коммунистами своей коммунистической страны. Забыл, блин. Во вторую очередь это работа западных спецслужб по развалу. Можно просто поинтересоваться, сколько при советской власти Соединенные Штаты тратили денег на подрывную работу внутри Советского Союза.
Миллиарды.
Там миллиарды, да. Бестолково, потому что они не сильно понимают, как мы живем и чего хотим. Бестолково, но тем не менее с пользой пошло. Советский Союз развален, его нет. Обрати внимание, никаких ядерных зарядов нигде не образовалось.
Это
нигде.
Чуть-чуть другая ситуация.
Ну, как чуть-чуть другая? Тоже можно, так сказать, перенести и на нашу ситуацию. И здесь,
ну, сейчас, если... кстати, обсудим, да, Дмитрий.
И здесь, если развалится, это дело настолько серьезное, что может ничего никому и не попасть. Вот как не попало при развале Советского Союза. Ну, а далее, это ж вульгарные примеры. Говорят, при советской власти треть самолетов на планете Земля производилась в Советском Союзе. Вот. Авиапромышленность угробили, умышленно угробили. Чубайс и ему подобные угробили. И сейчас вот ее там чего-то пытаются возрождать. Ну, как ты думаешь, если придут какие-нибудь Ил-86 вместо Боингов и Эйрбасов, вот откусив огроменный кусок пирога, кому это надо? Никому. Тут не надо это, как его, они же уже сами откровенно говорят, что государством США правит не какой-то там избранный президент, это так, ширма, им правит некое глубинное государство. Кто это такие? Это правящий класс, буржуазия, которая чем занимается при капитализме? Исключительно зарабатыванием денег, исключительно. Соответственно, Россия – это вот корова, которую надо прирезать. У них кризис-то должен был начаться еще в конце 80-х. Но получилось так, что можно было пировать на трупе Советского Союза, вывезя туда пару триллионов долларов на Запад в общей сложности, ну и сейчас вывозят, это очень хорошо. И точно так же для решения собственных проблем нужны чужие деньги, чужие ресурсы. Не надо войны. Войны никто не хочет. Все боятся, и никто не хочет. Ну, а тут что? Ну, можно посмотреть, там, знаешь, на какую-нибудь историю, там, например, итальянских городов. Где все вот города, они вот у меня в воображении, знаешь, как условные пузыри, надувающиеся, а в каждом пузыре сидят люди с пиками. И когда они видят, что чей-то пузырь слишком сильно надувается, ща он отожрется и нас всех загнобит и лишит всего, только начал кто-то раздуваться, все прибежали копьями, тык-тык-тык, шильями, и спустился. Нельзя допускать роста. Можно почитать доктрину национальной безопасности Соединенных Штатов. В ком они вообще видят врага и что с этим надо делать? Естественно, сюда брошены гигантские ресурсы, огромные деньги. Вот Леша Навальный, например, типичный пример. Что Леша хочет-то? Вот скажи просто и по-русски, что ты хочешь? Ответ примитивный. Я хочу государственного переворота. Законными способами я к власти прийти не могу. Я хочу государственного переворота. А что потом? Посмотрим. Ну, спасибо. А ты чем-нибудь руководил в этой жизни вообще, кроме жены и детей? Я не знаю, насколько успешно. Нет. А куда ты лезешь? Ты специалист, что ли, в управлении? Какая разница? Не боги горшки обжигают, Россия большая, 147 миллионов человек, кто-нибудь найдется. Охеренный план, надежный, как швейцарские часы. Поэтому расти нам, это в первую очередь, расти экономически никто не даст. Все так называемые санкции, это, собственно, не санкции, санкции у нас утверждает ООН, а это так называемые рестрикции. На что направлены эти рестрикции, ограничения, то есть на раздувание всенародного недовольства, что вот у вас вот такая власть, вот этот у вас во главе стоит, мы вас будем душить, пока вы не восстанете и его не скинете. Чем Леша занят? Леша вот это активно поддерживает. Государственный переворот. Что за этим последует? Гражданская война, расчленение России, ну, неважно абсолютно. Он поддерживает государственный переворот, который организуется на деньги из-за бугра. Что-то его, вот газета «Правда» им не интересуется, газета «Известия» им не интересуется. Какие там тебя еще вот это мысли посетили за время твоего заключения? Гражданин, который, отправляясь в политику, еще ухитряется чего-то там немножко украсть где-то, да еще так так, чтобы оставить дикое количество следов, загреметь под следствие и сесть, вот это замечательный человек. Чист, просто как первый снег. Народ в восторге. Именно такой и должен быть у нас президент. Это же глупость вообще полная. Это вот Александр совершенно верно, на мой взгляд, сказал, что катастрофическое падение профессионализма везде, это интернет всем так подсуропил, что люди, которые вчера вообще рот боялись открывать, потому что идиоты, а сегодня у них мнение есть по любому поводу, и они повсюду теперь, везде, Леша в тюрьме, в газетах идиоты, которые не пойми, что пишут. В правительствах идиоты. Ты посмотрел, Александр, художественный фильм «Не смотрите наверх»?
Да, конечно. Вот.
Ну, он прекрасен. Вот, по-моему, да. Вот все прекрасно. Тут да. какие-то глупости говорят. Он недостаточно кино, нет высоких художественных достоинств. Да там не про достоинства художественные. Что там у вас? Комета летит, земля погибнет. У нас тут выборы. Комету нахер, иначе проиграем. Что там у нас, фотки голой президентши? Где комета? Иди сюда. Сейчас этим криком перекроем голые фотки. Отлично. Великолепно просто. И везде вот так. Ну и Леша такой же революционер. Вот.
Саш, ты хотел добавить?
Я Дмитрий Юрьевич, все-таки уточнить. Ты считаешь, что задача американской администрации – это у нас государственный переворот с дезинтеграцией страны? Что им это нужно? Потому что, сейчас я тебе отвечу, потому что у меня мнение, что все-таки они до настоящей такой революции они доводить не хотят. Они хотят, чтобы у нас постоянно болело везде, во всех местах. Да, болело здесь, болело там. Но вот я более чем уверен, что если вдруг у нас оказался бы реальный риск того, что сейчас выйдет 25 миллионов на улицу, снесут Кремль, и все здесь будет бардак, то я думаю, они сказали бы, минуточку, давайте немножко анду. Что у них нет желания, чтобы здесь вот это происходило. Они хотят, чтобы у нас подгнивало. Я бы так
они
сказал.
Они не могут определить размах последствий и прочее. Не могут. Вот. Просто невозможно. Они бы и счастливы, и денег готовы дать, но вот как-то не происходит. А в целом, это ж, как ее, политика сдерживания. Нельзя допустить экономического развития. Это важно. Потому что как только вы попрете вверх, у вас сразу образуется серьезная армия, с которой придется считаться. Ну, благодаря мрачному наследию Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича у нас с ядерными зарядами все хорошо и средствами доставки. Как-то так получилось. И нынешние ракеты прекрасные, и все хорошо. И нельзя лезть напрямую, нельзя, потому что по сусалам надают в мгновение ока. А ты обрати внимание, кстати, войны-то нет и быть не может. Потому что ядерный удар – это не решение проблем, ничего не останется. А во всем остальном они ничего сделать не могут. Вообще ничего сделать не могут. Даже с какой-нибудь Венесуэлой они уже ничего сделать не могут. Из-за того, что у них внутри вот такой вот разлад и бардак откровенный, то они даже с такими маленькими странами сделать ничего не могут. Да уж тем более с нами. Ну, а если у нашего руководства есть какие-то там эти амбиции, способности и желания, то полный вперед. Осознанные действия, ну, вон как, глядя на Казахстан, вот в Казахстане уже эта пыль-то поулеглась. Ну, мне вот интересно, ты знаешь, я в военно-транспортной авиации служил и немножко представлял, принимал участие в учениях типа там «Щит-82», я уж не помню, как правильно назывались.
Ну, «Щит-82».
Да. Зарядить 70 самолетов на перевозку, которые вот так вот мгновенно к тебе примчались, мгновенно фактически, по щелчку пальцев, и все прекратили. Ну, не знаю, это нужна настолько серьезная подготовка, это нужны глубокие познания, что там происходит, серьезная подготовка логистическая, ну, а потом надо щелкнуть пальцами, чтобы все с низкого старта рванули. 70 самолетов – это вот размах нормальных советских учений. У нас такого никогда и не было. Привезли, увезли, всем показали, бардак закончился. Ну, как ты считаешь, это допустимо или нет, когда кругом насажены марионетки, а тут вдруг раз – по сусалам нахлопали, и вот так вот. Не все просто, а мы все крепнем и крепнем.
Так. Ну, да. Да. У нас есть наш общий товарищ и резидент из Изолента Лайф Андрей Олегович Безруков, которому я задавал напрямую вопрос.
Типа, наш Андрей общий Олегович, резидент.
Наш общий резидент, кстати, да, во всех смыслах этого слова.
Что сказал?
Он сказал, что у США был один враг, единственный за всю историю, серьезный и мощный, это Советский Союз. Угу. Соответственно, у них была огромная, серьезнейшая, мощнейшая задача, это Советский Союз привалить, нейтрализовать. Да, не развалить, а именно нейтрализовать, чтобы он перестал быть конкурентом. Вот. Огромные ресурсы, обучение людей, факультеты в университетах, куча всего было посвящено тому, чтобы изучать Советский Союз и способы его нейтрализации. Бешеное количество специалистов в США, которые занимались этим вопросом. Потом Советский Союз нейтрализовали. Ну, тем или иным способом обсуждать сейчас не будем это, потому что мы сейчас не про это. И специалисты перестали быть нужны, потому что отношение в США к остаткам того, что ну, вот, к продукту распада было приблизительно такое же, как к Свазиленду какому-нибудь. Есть ли в США огромное количество специалистов по Свазиленду? Я думаю, нет. И Андрей Олегович тоже думает, что нет. Их там, ну, парочка, наверное, есть, как и у нас, да, там какой-нибудь посол и консул, которые там присутствуют. Больше не нужно. И по Советскому Союзу точно так же развалился, нейтрализовали и больше не нужно. И вот сейчас у них живет поколение людей, которые вот Байден, которому сколько там, 80, ну условно, да, мы сейчас не будем, он про Советский Союз знает многое, и он отлично понимает, что сейчас происходит, но он уже стар, и его, ну как сказать, он влиятельный человек, но не настолько влиятельный, чтобы взять всех за яйца и сказать, ребят, сейчас вот давайте я вам быстро объясню, что сейчас будет, а он знает, что сейчас будет, а остальные молодые, которые сейчас рвутся к власти всячески активно, они не знают, что будет, потому что никогда этому не учились и никогда с этим не сталкивались, ну, в силу своего возраста. Вот, я тут на Animal Planet смотрел замечательный совершенно сюжет. Есть кит в море, в океане, огромный. И, когда он сдохнет, он накормит квадратик в океане. Внимание, 1000 на 1000 километров. То есть надо понимать, что дохлый кит океану очень выгоден. При этом, когда он сдохнет, очень многие морские животные останутся голодными, потому что они им пользуются, пока он жив. Но количество животных, которых он накормит мертвый, гораздо больше, чем количество морских животных, которых он содержит, пока он живой. Это приблизительно про Советский Союз. Так вот, и они все его покусывают. То есть, они как-то так вот не убить они его не могут. Но они пытаются его привалить, потому что мертвый он им офигенно выгоден. Он будет их долго и упорно кормить. Вот, и это очень хорошая такая аллюзия на современный мир. Есть вот эти гиганты огромные, и есть те, которые прыгают вокруг и покусывают их, потому что мертвый гигант, он будет их кормить дольше, чем живой.
Ну вот я, кстати, знаешь, что еще хотел бы просто отметить, что очень часто приходится сталкиваться с некой такой иллюзией, что это американцы злые, поэтому они так себя ведут. Американцы должны себя так вести. Да? У них свои задачи выживания в этом мире, в котором есть 8 миллиардов человек, 1 миллиард с трудом пополам как-то живет нормально, а все остальные плохо, потому что просто ресурсов не хватает. И если бы мы были на месте Америки, мы точно так же бы себя вели. Да? И мы себя должны так вести, поджимая окружающих и забирая по возможности себе. Да, в общем-то, мы и стали тем, кем стали.
Ну вот мы начали, да, себя так вести,
Саша. Нет,
да,
расчете примечание важное. Да, в Америке живет 5% населения Земли, а ресурсов они потребляют 30%. 30%. Вот. Как вы думаете, вот как вот этих вот обладателей ресурсов можно заставить отдавать их Соединенным Штатам? По самым низким ценам, чтобы в США жилось хорошо, а все остальные держали известный орган за щекой. И это называется демократия, и это называется капитализм. Должны ли мы жить так же? Я лично очень сильно сомневаюсь.
Так, минуточку, я тебе сейчас быстро отвечу.
Не-не-не, это я с тобой согласен, это абсолютно естественный ход событий. Глядя на лес, в котором живет волк и заяц, волк сожрал зайца. Давайте поговорим с зайцем, как ему это нравится. Нет, да вы что, ну это ж убийство. И еще и сожрал меня. Давайте волка. А волк вам знаете, что ответить? Да при чем тут это? Я есть хочу. Вот Александр говорит как раз про это. Волк хочет есть, он ест. В этом его природа. В этом природа капитализма.
Да, и слушайте, Россия развилась от Московского княжества до Дальнего Востока потому что нужны были ресурсы, территории, и, собственно говоря, сейчас, то, сейчас на, во всем мире тоже могут смотреть на Россию и говорить, слушайте, а что это у них 147 миллионов, это там даже не понимаю, какой процент от населения мирового, и при этом такое количество ресурсов. Несправедливо, давайте чуть-чуть заберем. И с их точки зрения это будет, особенно с точки зрения какого-нибудь там бедного государства, так и, слушайте, а почему так происходит? Вот так установилась мировая экономика. Справедливо она работает? Несправедливо. Плохо, что живет 1 миллиард хорошо, а все остальные ужасающие. Конечно, плохо. Чего говорить, да? Но вот сразу же возникает вопрос тем, кто за мировую справедливость. А вы готовы взять себе домой не вот в то, что у нас считается плохой квартирой, это хоромами для основной массы населения мирового. То, что у нас считается плохой квартирой, из которой все пытаются вырваться. Да. А готовы ли те люди, которые живут, допустим, вот как мы все выросли, я не знаю, в трехкомнатной квартире на большую семью в блочном доме, которая нам казалась, когда там в каждой комнате по бабушке, дедушке, родителям и все остальное, как же так мы все живем? А какой-нибудь там из фавел бразильских скажет, вы что, охерели, что ли? В этой трехкомнатной квартире еще, может, человек 30 подселить, и нормально будет.
Спокойно,
нормально,
причем.
Спокойно. И готовы ли те, кто выступает за мировую справедливость, взять к себе эти 30 человек прямо сейчас? Нет, не готовы. В основном люди говорят о том, что, конечно, плохо, что у нас несправедливо, но только не за наш счет. А если так, то каждое государство вынуждено вести себя по-капиталистически. Вот я хотел о чем с Дмитрием Юрьевичем поговорить. Что
это может быть. Это ж ты уже как бандит, Александр. Не мы такие, жизнь такая. Я-то не про то, что жизнь такая, понятно, но люди так себя не ведут. Вот не ведут. Понимаешь, это опять-таки набивший оскомину пример. Вот в Африке, например, каждый месяц умирает 18 тысяч детей от голода. Детей 18 тысяч. Да. Вот как ты думаешь, вот чисто в башке строим приоритеты. Вот что важнее, что в США кто-то оскорбил гомосексуалиста, нехорошее слово, и мертвые дети. Так им насрать на это, абсолютно насрать.
А нам?
Разве Пока был Советский Союз, насрать. Это Советский Союз уничтожил систему колониализма. Лично товарищ Ленин, которого смерть тут...
Я говорю про сейчас. Я говорю про сегодняшнее.
Сегодняшний день. Мы точно такой же капиталистический хищник, как Соединенные Штаты. Абсолютно такой же. Вот мы залезли в Сирию, например, да, и успешно, очень успешно ведем там боевые действия. Это можно оценивать как угодно, но мы их там ведем и всех побеждаем. Что, о чем это говорит? Это говорит, например, о том, что Российская Федерация может предоставить вам услуги по крышеванию вашей страны. Ну, посмотрите, насколько эффективно, и обратите внимание, насколько дешевле, чем Соединенные Штаты. Давайте к нам, вот наше оружие, оно дешевое.
Ну, Дмитрий, я тут с тобой, слушай, извини, конечно, но и Советский Союз крышевал точно так же.
Саш, ты не прав.
Это абсолютно неправда. Это коммунистическая страна, там все происходило совершенно по-другому. Абсолютно по-другому. Но я тебе про то, что мы точно такой же капиталистический хищник. Абсолютно такой же. Чьи интересы мы там защищаем? Ну, как говорят. Мы не даем проложить там трубу из Катара в Европу, по которой пойдет катарский газ, и тогда нашему газу в Европе станет несколько хуже. А мы не дадим ее проложить. Это интересы Российской Федерации? Нет, это в первую очередь интересы капиталистов. Я с тобой согласен. Мы хищник, точно такой же. И будем точно так же хищничать. В том числе вот в Сирии получается вот так. А если вам нравится, как мы все эти вопросы решаем, вот за такие деньги, не вот за такие, как США, а вот за такие, достаточно скромные, давайте дружить с нами. Мы к вам ногу просунем в дверь, а потом и все залезем.
И нормально? Ты хочешь мне сказать, что ты веришь в иное устройство человечества? Что может быть другому быть?
Конечно, может. А почему нет-то?
Может, конечно. Конечно, может.
Потому что это противоречит базовым, заложенным в человеке задачам неравенства между
людьми. Мы от природы убийцы и людоеды. Вот от природы. Но, тем не менее, как-то мы ухитрились от этого отойти. Когда 2000 лет назад на смену язычеству с человеческими жертвами и людоедством пришло христианство, ну, тоже как-то, знаешь, как-то вот не очень это ваше христианство. Тем не менее, сейчас христианские нормы абсолютно для всех являются нормой. И почему нет-то?
То есть, ты считаешь, что есть возможность, чтобы
Люди всегда будут к этому стремиться. Всегда.
и избежать неравенства. Но оно неравенство сложно избежать даже. Ну, хотя можно сказать, что да, допустим.
Полностью условно. С тобой согласен.
Саш, но смотри, стремится... тут все очень просто.
Да.
Тут все очень просто. Окей, на самом деле все элементарно. Да. Абсолютное большинство людей находится на планете Земля, находится в состоянии неравенства ниже среднего. И есть очень маленькая кучка людей, которые находятся в состоянии неравенства выше среднего. Соответственно, если идеологически созреет нижняя часть населения, которая ниже среднего, они так или иначе реформируют этот мир. Угу. Вот у нас позавчера был Клим Саныч Жуков, мы говорили про социализм как модель. Мы делаем с ним сейчас серию передач на Изоленте, это была вторая часть. Кстати, кто не смотрел, обязательно посмотрите.
Да,
очень,
да, интересно.
Очень интересная тема. Вот. И Клим сказал такую вещь. В 15 веке в Италии на смену феодализму пришел капитализм. Тогда это была суперпрогрессивная форма экономического устройства. Что, как ты думаешь, сделали феодалы с капитализмом? Они выжгли его каленым железом из итальянских реалий к ядрене фени. И до 19 века в Италии капитализма больше на порог капитализм не пускали, потому что это противоречило интересам феодалов. А абсолютно большая масса людей не созрели к изменению политического и экономического строя. Но, тем не менее, это не сказалось на том, что капитализм, как более прогрессивное устройство, чем феодализм, наступил во всем мире со временем, скажем так.
Парни, да? Может, мы это, не политэкономическую дискуссию, давайте что-нибудь про насущное.
Давайте вернемся.
Согласен.
Да, полностью
согласен. А я знаю, почему Дмитрий Юрьевич начал выступать. Он почувствовал жопой, как пригорает его капиталистическая, сука, оранжерея. Понимаете? Он, знаешь, прикинул, так сказать, некие вещи к пальцу и понял. Так, минуточку, сейчас еще минут 20, и у меня
в оранжерее... И все, и трындец.
И у меня в оранжерее будет пролетариат, понимаете?
Слушайте, давайте мы что-то заболтались.
Меня другое еще, вот ты знаешь, вот еще другое удивляет. Я еще там с советских времен помню, что эти самые Соединенные Штаты, например, в связи с тем, какое количество там машин, самолетов, паровозов и прочее, что они потребляют, Соединенные Штаты, 30% кислорода на планете Земля. Для того, чтобы обеспечить уровень жизни такой, как в США, ну, нам же постоянно рассказывают.
Да, надо, не хватит вам кислорода.
Первое, выборы из двух и более кандидатов, а дальше вам надо хорошо работать, и все у вас будет хорошо. Так вот, чтобы обеспечить такой уровень жизни, нам надо 5 планет. Просто и без затей, примерно. Вот 5 земель еще надо.
Вот.
И, как ты понимаешь, вот сейчас вот интернет появился, и когда каждый дурак имеет возможность высказаться, то активизировавшиеся граждане, глядя вот на эту чудовищную социальную несправедливость, вы вот к нам лезете с войной, обрати внимание, они везде лезут с войной. А какие результаты-то после этого? Что вы нам принесли вот под свои сказки про демократию, там еще чего-то? А что вы нам принесли? А ничего. Войну, голод и разорение. Все. В США стало лучше. А в Ираке стало хуже. В США стало лучше, а в Афганистане хуже. В США лучше, во Вьетнаме хуже. Везде хуже. Куда они не влезут. А поскольку, ну как это теперь? Ну какая-нибудь Эстония, она авторитетно заявляет, что она имеет точно такое же право на мнение, как, например, Россия. Да, давай вот этих сотню Эстоний построятся и расскажут США все, что они о них думают. И потребуют, чтобы везде все было справедливо и одинаково. Нет, вы больше не будете жрать в три горла. Еще Бжезинский, паскуда, когда не сдох, уже тот цокал языком и говорил, что американцам придется пересмотреть свои жизненные установки, придется изменить уровень жизни. Вы не будете больше жить там отдельной семьей, в отдельном доме, ездить на трех машинах и такие вот красивые и хорошие. Нет, так не будет. И ресурсов вам больше тупо не дадут. И ничего вы с этим сделать не сможете. Вас тупо задушат, потому что уже подняли головы там такие монстры, как Китай, Индия, Бразилия и все остальные, у которых свое мнение. Не будем вам ничего давать. Систему колониализма империализма порушили, точно так же порушат и американское влияние. А поскольку там, ну, мы же смотрим на то, что там на всех этих Блинкенов и прочее, это же идиоты, патентованные идиоты натурально, которые не понимают, что они делают. Ну и вот с таким руководством, если до того Америка, Британия, там это мега хищные, мега умные элиты, которых там столетиями выращивают, они понимают, что делать, как делать, куда страну вести. Эти же, я не знаю, это какие-то, ты знаешь, какие-то леваки-профессора, я в это слово ничего отрицательного не вношу, но у них профессура какая-то, вот университетская, представитель которой Обама, например, не то, что он профессор, он те же ценности исповедует, вы какую-то херню несете, какие-то негры, какие-то лесбиянки, блин, при чем тут это? Тут вопрос жить или не жить, а вы суете везде какую-то херь, блин. Ну и благодаря этому благополучно подохнут. Такое мое мнение.
Кстати, главное, ну, Дмитрий, да, Юрьевич, задать правильный вопрос и поставить под угрозу оранжерею. И он тут же выдаст программное заявление.
Все рецепты выдаст мгновенно.
Я сидел и записывал.
Сань, да, ты конспектом поделись потом. Это важно просто, реально важно. Слушайте, вынужден вас прервать. Бешеное количество комментов. Надо нам уважить людей. Почитайте, очень много вопросов. Кстати, бесплатный коммент, шикарный, я считаю. С него начну. Не помню кто, но я запомнил сам коммент. А вы попробуйте у Бута в США интервью взять для российского издания, написал наш зритель.
Хороший коммент.
Первое да. Мы не берем интервью ни у Навального, ни у Бута. Вот мы не берем. И это раз. Во-вторых, вот в Российской Федерации можно взять у заключенного интервью. Вот такой уровень
вопросов нет. Свобод.
В США невозможно. А в Америке нельзя. Вот такой уровень размах свобод там. Вот и все. Мы-то
тут. Минуточку. Стоп, это был хороший вопрос. Давайте тоже соблюдать некую справедливость в рассуждениях. Мы не знаем, можно ли взять интервью у Бута для российского. Мы не знаем этого.
А вот, Саш, кстати, ты как хороший интервьюер, или Дмитрий Юрьевич как прекрасный интервьюер, а попробуйте взять у Бута интервью. Это же это будет бомба, если получится. У него есть супруга Алла Бут, с которой я могу вас, если надо, познакомить. Я думаю, вы знакомы там. Дмитрий Юрьевич точно знаком.
Мы даже с ней ролик записываем.
Да.
Ну, интересный вопрос, да. Я обсужу. Вот
попробуйте, ради интереса. Если получится, это будет бомба. Просто бомба ядерная. Вот. Давайте
думаю, что получится. Да, давай.
Саш, попробуй. Вячеслав Сусков 200 рублей отправляет. Дмитрий Юрьевич, что думаете о фильме «The Many Saints of New York»? Достойный ли приквел «Сопрано» или можно мимо проходить?
Тупое говно тупого говна. Вообще ни о чем. Невозможно даже заподозрить, что это делали те же самые люди, которые снимали «Сопрано». Настолько убогое, тупорылое, вообще ни о чем. Зачем они его снимали, для меня загадка.
Я помню еще лет 10 назад.
И тупого говна говно. Как было переведено в одном из фильмов.
Я прочел какого-то. У Димы прочел, значит, по-моему, еще тогда. Ну, или в Твиттере, мне кажется. Дим, ты был когда-нибудь в Твиттере?
Да, я еще стоп. Да.
А, ну вот, значит, сделано мудаками про мудаков о мудаках.
Для мудаков о мудаках.
Да.
Обычно я про дебилов снял. Снято дебилами про дебилов для дебилов.
Я подумал, хорошая, короткая рецензия. Мне, в общем, все понятно, да.
Большинство американского кино.
Большинство кино в целом плохое, а хорошее кино бывает редко.
Ну, в общем, все. Вообще хорошего в жизни мало. Все в жизни пирамида. И вот в основании всякое говно лежит. А микроскопическая верхушка, там самый цимис.
Это изолента, а наверху изолента.
Да, и так я вам скажу. Вот если в Америке выпускают 1000 фильмов в год, то там десяток хороших. А если у нас 100, то один. Это такое.
Ну и ни одного, да.
Да ладно, есть у нас все.
Да, едем дальше. Саша, про кино отдельный разговор будет у нас. Я, кстати, прошу подписываться на канал «Изолента Лайв», ставить лайки. Ну и подписываться на канал Дмитрия Юрьевича и Александра Генча. Все известные нам каналы. Да. Так. В Ютубе их, в принципе, всего 3 наши, Дмитрий Юрьевич с Александром Генчем. Аноним из Москвы, 1000 рублей. Вчера Юлия Витязева высказала мысль, что изоленте нужен дежурный экономист, разъясняет разные вопросы. Я вот давно думаю, что-то не видно Михаила Хазина в изоленте. Вроде все все в одной инфоповестке. Михаил Хазин человек очень занятой. Мы с Дмитрием Юрьевичем проводили консультации на тему приглашения Михаила Хазина. И Дмитрий Юрьевич одобрил, благословил, как говорится. Вот, поэтому я думаю, так или иначе Михаил появится. Но он реально очень занятой человек. Поэтому тут просто, ну вот, как Андрей Олегович Безруков. Да, он бывает у нас там раз в месяц. И слава богу, что он находит этот час для того, чтобы поделиться своей мудростью с нами. Я думаю, что с Хазином мы тоже таким же образом как-то договоримся. Андрей Леонидович, 3000 рублей на добрые дела. Спасибо. Мы кормим бездомных с храмом Воскресения Славущего на Успенском Вражке. Напоминаю, на эти деньги. Игорь, 1000 рублей на добрые дела. Спасибо большое. Лекс, 500 рублей. Приветствую. Наконец-то попал на изоленту в прямом эфире и немножко на добро. Пират Рыжая Борода, 300 рублей на злые дела добрым людям. Пересилил себя и застал прямой эфир. Ну да, для многих в субботу так рано проснуться, это сложно. Илья, 100 рублей. Добрый день.
А мы встаем.
А мы не то слово. Добрый день. В Сирии Россия, потому что это без пяти минут Кавказ. Ну, оптимистично. Нам бы Донбасс без пяти минут Россию сделать сначала, а потом уже про Сирию думать. Без пяти минут Кавказ. Так, сейчас мы смотрим. А вот еще пошли комментарии. Значит, 100 рублей Иван Хулиган Александру на микрофон. А что Александр с микрофоном? По-моему, хороший звук у Саши. Нормально. Хоть и в наушнике. Да, нормальный вполне. Так, далее 100 едем.
Рублей?
Да, да, за 100 рублей.
Александр в лице изменился. Что это?
Чтобы вам жена так с вами сексом занималась, как вы на микрофоны жертвуете,
понимаете? 100 рублей, блин.
100 рублей на микрофон. Вы много видели микрофонов за 100 рублей? Мне вот интересно.
Слушайте, что... вот микрофон Союз, я тут посмотрел, он очень мне нравится, ламповый, который, вот как у Тёмы Лебедя, вот стоит 270 тысяч рублей. Наш российский микрофон, в него, кстати, порядка 50 топовых групп, вот у них на сайте написано, международных, ну, мировых, рок-н-ролльных, поют в микрофоны, пишутся через микрофоны «Союз».
270 вот, тысяч?
Тысяч рублей за единичку.
Ну, это же вот. Российский прибор.
Копейки!
Это не для эфиров в интернетах, понимаешь? Что понятно, как только да. Ты глянешь, сколько народу да. И на чем смотрит ролики, и внезапно увидишь, что больше там 60% смотрят на телефонах, через какие-то там затычки в ушах, а на кой черт там
какой там «Союз», да?
Зачем там какое-то 4К, если экран телефона столько не показывает? Это непонятно. Не надо.
Ну, кроме айфонов новых, да.
Вот, как оно там у нас? Моана, Маона.
Моану 5000 рублей,
5600
рублей, великолепно. Короче, значит, программа «Изолента», кинул 100 рублей, тебя обосрали, унизили, растоптали вообще.
Только у нас, эксклюзивчик.
За ваши деньги.
Слушайте, да, кстати, если скинемся, Саша, на микрофон «Союз», то это будет прикольно.
Я дам все деньги на благотворительность. Пожалуйста.
А микрофон мне, спасибо. Владимир К. 222 рубля. Не надо. 222 рубля на добро. Даниил Трошинкин. Извините. О, господи, да боже мой. Даниил Трошинкин 100 рублей отправляет. А вы давно интервью Бута или Рошенко? А, ну это вот мы об этом говорили, читали. Про Ассанжа я вообще молчу. А 37-й год у нас, понимать надо. Ну да, мы об этом сказали. Лена Моль. Минуточку, Лена Моль, 200 рублей. Привет, наконец-то на стрим попал, еще и с любимыми резидентами, на добро. Спасибо, что любите Дмитрия Юрьевича с Сашей. Так, едем дальше.
Ой, что вы посмотрите на этого скромного такого, спасибо, что любите Дмитрия Юрьевича с Сашей. Может, на тебя попасть, но в субботу утром ты афродизиак, понимаешь?
Смотришь, я в воскресенье утром афроамериканец.
Афроамериканец в воскресенье утром.
От слова Африка.
Давай, в воскресенье утром ты афроамериканец.
Сергей Паршиков, 100 рублей. Доброе утро из Ростова-на-Дону. О, кстати, да, Ростов-на-Дону шикарный город. Альберт Тельминов, 179 рублей. А мы Харьков уже захватили или еще завтракаем? Ну, захватили. Вообще не надо ничего захватывать. Харьков русский город всегда был. Лео Гончаров, 449 рублей. По поводу Навального, я так понял, давление ни на кого не оказывается, суд, следствие и так далее. Значит, все нормально. Ну, наверное. Так, Роман Греков, 100 рублей на благие дела. Трофим, наказание Навального, ограничение свободы, а не ограничение возможности давать интервью. А ограничение свободы, то есть, как бы, давать интервью, это не часть ограничения свободы? Ну, не знаю.
Не ограничение, а лишение свободы.
Лишение свободы, да. Ну, свобода, как бы, она же подразумевает общую свободу, наверное, а не только свободу передвижения.
Ну, есть отдельные аспекты, так скажем.
Да. Ну, есть нюанс, как в том анекдоте, да, Уайлсман, 100 рублей, забыли уже про Леху, нет новостей о господине Навальном, нет господина Навального. Это правда, медийная, у нас медийка сейчас определяет все, есть информация, есть человек, нет информации, да. Полный забей. Вот, Ната Шумова, 449 рублей на добро, спасибо большое, это регулярно происходит у нас. Антон Реут, 200 рублей. И если, по мнению Тайм, Путин боится Навального, тогда, по логике, Байден боится викинга, который штурмовал Капитолий. Это вопрос.
Конечно, боится, конечно, да. Но поэтому его посадили. Просто за то, что вошли в Конгресс.
Да, вот. 709 рублей.
Единственное, могу отметить, что так или иначе, Путин опять на обложке Time.
Причем какое-то там уже немереное количество раз, там чуть ли не больше всех.
Так или иначе. Если бы я был грамотным пиарщиком, то я бы, значит, непосредственно в отчете Владимира Владимировича за неделю сказал, вы, кстати, опять на обложке Time. Вот, обложку не показал бы. Сказал бы, вы на обложке Time. Он сказал бы, спасибо, да, замечательно. Вот, и дальше пошел бы.
Да, кстати, Саша, да. Как старый анекдот этот про МГИМОшников, да? Как сказать... про это, про забег Брежнева и Рейна, не буду сейчас рассказывать, это прекрасный анекдот про пиар, как раз про коммуникацию.
В связи с тем, что я отвечаю в нашем эфире всегда за неожиданные анекдоты и мемы, которые я Дмитрий Юрьевич вчера... Вообще, я стал Дмитрий Юрьевич, наконец, сторис. Я стал смотреть сторис, потому что я стал смотреть сторис Дмитрия Юрьевича, потому что там, конечно, дикий ржач все время. Где он это все находит? Но вчера я, как человек, который занимался 8 лет легкой атлетикой, вчера я просто лег под стол. Ваш лучший результат на 100-метровке. 70 метров.
А я сидел.
Просто. Мне, как так сказать, подыхавшему на 100-метровках. Это особенно было смешно прочесть, да.
Так, я продолжаю наше сообщение.
Если да, то что?
Известно что.
Так, Ром Кученко отправляет 709 рублей, это 709 выпуск у нас сегодня, кто не знает. Возможно, США хотят сделать из России Украину, в том числе в комплекте с пограничной войной с Китаем. Ну, блин, я бы, конечно, не стал бы об этом так серьезно думать, всерьез. Артур Н, 10 евро. Мужики, спасибо за эфир, всем хороших выходных. Вам тоже спасибо.
Извините, можно я пока не забыл про кино. Значит, мои дорогие друзья, всем мужчинам рекомендую, особенно мужчинам гетеросексуальным и воспитанным в, так сказать, в эпоху популярности рубинсовских женщин, а не женщин, похожих фигурами на мужчин. Посмотрите фильм «Карамора». Такого количества обнаженных, красивых, фигуристых женщин, голых, подчеркиваю, да, телесных хитросплетениях и так далее, я не видел давно. Вот, мне очень нравится такой жанр, вампиры, все дела, и Даня, надо сказать, классно все сделал. Кровище, стрип, бегают по потолкам, стреляют, огнеметы, все остальное, и все это молодой Сталин и так далее, но это ладно, это оставим. Но, нет, это прям реально, это дикий ржать, это очень круто сделано.
А НКВДшники-то есть?
Есть все, но где он...
Кровавые.
Вот, нет, это все до революции. Но где Даня нашел столько красивых, готовых сниматься обнаженными женщин, не остается смотрите кино, прям Порнхаб можно закрывать. Прям очень так, красиво сделано.
Да, нынешний выпуск «Изоленты» оставляем на Александра Евгеньевича Цыпкина, а мы с Дмитрием Юрьевичем пошли смотреть фильм, как он там
особенно,
называется?
Значит, я долго смеялся над тем, что там есть главный момент, когда, по-моему, на румынском языке одна из вампирш объясняет, откуда вампиры появились, и рассказывает там про Дракулу и так далее. И идет, естественно, субтитры, как бы перевод то ли трансильванского, то ли с румынского, неважно. И эти субтитры идут на моменте кадра какой-то групповухи. И ты, естественно, смотришь групповуху. А в это время в субтитрах объясняется весь смысл, откуда они взялись. И, да, и я, естественно, просмотрел это. Я говорю, Даня, блин, как можно было на этот кадр поставить объяснение, откуда они взялись? Он такой, ну ты еще раз посмотришь, теперь субтитры. Вчера я, значит, поставил смотреть опять уже на старте. Смотри, и опять посмотрел эти субтитры, потому что сцена, ну, очень красивая. В общем, короче, зачет. Да.
Немедленно вспомнился похабный анекдот. Идет занятие групповым сексом, гора тел, все колышется. Все пыхтят, потеют. Из-под низу выныривает потная башка. Мужики, ну давайте уже определимся. Я четвертый раз в рот беру.
Хорошо, да.
Откуда столько женщин? Мы же в России живем, елы-палы. Наши женщины самые красивые, мы это знаем. И тому лишнее подтверждение.
В ответ только рассказать политический анекдот, но для того, чтобы не быть забаненным, оштрафованным, запрещенным, я назову так: президент страны А, президент большой страны Б и президент маленькой страны С. Значит, президент страны А, Б и С занимается групповым сексом. Причем президент А страны и президент Б трахают президента страны С. Ну, соответственно, в одно отверстие и в другое, находящееся напротив, так сказать, откуда говорит. И вдруг президент страны Б говорит, слушайте, можно поменяться? И президент страны А говорит, ну, поменяйтесь.
Хороший.
Да. Хороший, очень. Да, я даже понял, кто был.
Ну, я просто А, Б, С, все.
Да. Но мы, поскольку в американской соцсети находимся, да.
Я ничего не говорю, да.
Да. Так, едем быстро. Сообщение, что-то вагон. Я буду не все, я буду выборочно, самое интересное. 500 рублей доктор Дрон отправляет Дмитрию Юрьевичу на оранжерею. Спасибо за творчество. Знаете, 500 рублями оранжерею не спасти. Алексей Морозов, 400 рублей. Желаю добра и здоровья из стольного града Кольчугино. Прекрасный град, не был там никогда. Ольга Ланги, 10 евро на хорошие дела отправляет. Спасибо большое.
Друзья, Марк, кстати, Лехтман. Да. Хочу сказать просто, мы стебемся.
Только конечно, ты вот до Марка Лехтмана только дошли, да. Понимаешь, и ты тут же все...
Я сразу, когда мы стебемся, значит, 100 рублей, 500 рублей, мы все понимаем, у всех абсолютно разные возможности. Даже 50 рублей, присланные нам на добро,
совершенно
мы ценим. Верно. То, что мы шутим над этим, мы просто веселим почтенную публику. Поверьте, нам ценны каждые 50 рублей, а 50 рублей для бездомного, которого мы накормили, это день еды. Вот. И вот даже такие деньги для нас очень важны. Спасибо.
Совершенно верно, да. И видеоотчеты, они у нас в Телеграме каждую неделю по 2 раза в неделю появляются, все подробно. Поэтому смотрите. Марк Лехман, 30 шекелей. Шекелей. На добрые дела. Спасибо большое. 200 рублей. Агар-агар. Александр, вот наверняка Дмитрий Юрьевич готов пустить к себе из бедных стран нескольких человек в оранжерею. Весна же скоро. Так, Дмитрий Мусин 100 рублей отправляет. Дмитрий Юрьевич, у вас с Климом Александровичем 5 лет назад резко прервалась история Руси. Не хотите продолжить рассказать про царей и императоров?
Клим Александровича надо спросить. Я в этом не спец. Не знаю.
Я представил себе сообщение. Марк Лехман. А с канала «Изолента» снято 30 шекелей в пользу Марка Лехмана.
Такая опция такая. Немедленно вспоминается объявление. Вчера из тель-авивского зоопарка убежал енот. Всем, кто видел енота, занести по 10 шекелей в кассу зоопарка.
Отлично, да, хорошо. Да. Так, Владимир Владимирович Сазонов, 449 рублей, свободу Анджели Дэвис, ну, это однозначно, Люций Корнели, 449 рублей, Ави Квирите, я не очень хорошо говорю на этом языке. Здравствуйте, граждане. Дмитрий Юрьевич, подскажите, пожалуйста, рецепт капусты кимчи. Спасибо за драконов, море и гаматрон.
Кимчин ир. Рецепт капусты кимчин ир. Но...
Капуста по-нашему называется чимчи, а не кимчи. Кимчи это там на юге где-то, где сахар сыпят, это все неправильно. Ну, после Нового года, да, сделаем, покажем. Но это же как это, она как квашеная капуста, только с перцем. От нее специфический запах идет, пока она заквашивается. Поэтому в домашних условиях на маленькой кухне, наверное, не очень получится. Сразу предупреждаю. Но покажем, да, покажем.
Угу, отлично. Это... Так, 890...
в мире закуска под водку. Вот что дала нам Северная Корея.
Лучше сало, что ли, даже.
Вот лучше сало. 100 раз. Все сжирается с капустой чимчи. Она невероятно вкусная, как закуска вообще, отвал башки. Супер.
Всех причем под, так, под надо словом быть... все сжирается, имеется в виду вся водка.
У меня слюна потекла.
Сжирается вся водка, которая есть, да.
Человек с непроизносимым ником, вообще непроизносимым, категорически. Это набор букв какой-то. 899 рублей отправляет на добрые дела, спасибо большое. Так, ну что, еще много сообщений, я боюсь, что мы не успеем просто их всех прочитать.
Ну, подожди, что люди деньги нас... посылали, надо бы по-быстренькому, быстро давай, какие-то да, важные.
По-быстренько, Ольга Зайцева отправляет 100 рублей. Александр, как вы думаете, СССР легитимизировали всеми ненавидимые большевики в тяжкие времена, а мы ДНР, ЛНР не можем легитимизировать? Какая связь? Извините.
Я,
ну, Саш, ну тебе вопрос.
Я не очень... А, ну имеется в виду, что, наверное, что мы заставили весь мир признать СССР, а можем ли мы заставить весь мир, чтобы они признали ДНР? Слушайте, это не такой примитивный ход, да, признали и все. Это он же ведет за собой определенные последствия для всего мира. А в разных точках есть такие проблемные зоны, тогда легитимизировать нужно еще что-то. Мне кажется, это просто мы не совсем компетентны, что вот так взять и ответить, да, конечно, давайте легитимизируем, и дальше что? Очень много вещей, которые изменятся. Ну вот, тут это вопрос все-таки, мне кажется, на уровне ООН. Вот так, такого плана.
Ну,
не нам здесь вызолеть и говорить,
знаешь,
давайте.
Саш, я чуть тебе пособлю в этом ответе на этот вопрос. Завтра после основного эфира в 12 часов Ольга Батаман будет у нас интервьюировать главу нашей делегации в Вене на переговорах с Соединенными Штатами Америки здесь, в изоленте. Это, кстати, будет уникальная достаточно ситуация, потому что он никому еще не давал интервью после этих встреч. Он будет у нас в изоленте. Скорее всего, это случится наконец-то. И вот там вот вы можете вот этот вопрос задать человеку, который реально может на него ответить. Потому что все, что мы втроем здесь скажем, это будет наше мнение, ну, такое как бы...
Диванное. Вот непосредственно да. С этого
дивана. Да, а там дивана. Будет реальный человек, который вам ответит на этот вопрос профессионально. Почему сейчас этого не делается?
Давайте, пока вы пока ты не дочитал, скажите, пожалуйста, кто из вас верит в реальность военного конфликта, расширения нашего с Украиной в ближайшие, там, не знаю, годы?
Ну, Дмитрий, это ж не вопрос веры. Я так это... Может ли такое быть? Конечно, может. То есть они так яростно накачивают эту Украину оружием, присылают канадские спецназы для вывоза канадских посольств и прочее, и прочее. Там хохлы уже мечутся в ужасе. Что вы вообще творите? Ё-моё, уже Зеленский кричит, не скупайте спички, соль и хозяйственное мыло. Войны не будет, объясняет им Зеленский. Американцы говорят, будет война. Мне это напоминает, знаешь, анекдот, как мужик идет по улице, и вдруг ему сверху кричат, мужчина, поднимает глаза, а там тетка стоит на 4-м этаже. Мужчина, я вас боюсь. Вы чего боитесь? Я боюсь, что вы меня изнасилуете. Он говорит, вы что, я внизу, вы на 4-м этаже. Я сейчас спущусь.
Это вот... Да. Ну, то есть, веришь в случае ее инициации со стороны Украины? Просто да, сейчас везде
читаю. Да.
Не то, что мы завтра ведем войска и дойдем маршем до всех границ.
Знаешь, я это вот чисто по-нашему, по-капиталистически, я вообще не понимаю, зачем это надо. Вот эти захваченные территории, их же придется кормить. Восстанавливать и кормить, организовывать какие-то производства, пристраивать людей куда-то на работу. Они ничего делать не хотят, как и на всем постсоветском пространстве. Что-то никто там не усирается в полях, на заводах. А зачем это надо? Ну, я понимаю, зачем это американцам надо. Вот вам чемодан без ручки, и ходите вместе с ним в обнимку. Я понимаю, зачем им это надо. Зачем нам? Нет, решительно
все.
Нет.
Все, понял, вопрос снят, да.
Ты же помнишь, знаешь, Сашка, крики там были про все, они там ракеты строят, они там вертолеты строят, Motor Sich, там еще чего-то там. Ну, все это благополучно, все кончилось. Уже построили, внутри России построили свое, и благополучно все эти вертолеты, самолеты, ракеты мы бомбим успешно сами. А кому вы это продадите, то, что есть у вас? Никому. Вот эти гигантские производства советские поддерживать, они не могут. Например, просто потому, что нет рынков сбыта. Куда это все девать? Ну и до свидания. Что, все валится, валится и уже развалилось. Химическое развалилось, сталелитейное все катится в жопу. И сельское хозяйство примерно такое же. Если верить там интернетам, что Украина продает зерно Турции, Турция мелит из нее муку и продает обратно на Украину, блин. Ну, что это такое? Ну, это же вообще уже туши свет. Я много раз говорил, еще раз повторюсь, когда кажется, что у нас, у власти стоят какие-то идиоты, не понимающие, чего делают, включайте украинскую раду, и вы сразу поймете, где настоящие идиоты обитают, которые страну просто до ручки доводят, которые ненавидят и оббирают свой народ так, что вам и не снилось. Да, в США живут лучше, но лучший не значит хороший, значит остальные еще хуже. А у нас гораздо лучше, чем, например, на Украине.
Да, совершенно верно. Я быстренько дочитаю, что-то сообщения продолжают валиться. Извините, буквально две минутки сейчас займу вашего драгоценного времени. Подписывайтесь на Изоленту Лайф, ставьте лайки. Илья, 100 рублей. Добрый день, в Сирии, России. А это уже было. Анна Кох, 10 евро, просто так. Дилетант, 555 рублей. Всем дружочкам, пирожочкам, привет. Ну и вам туда же. Нурглит, 100 рублей. Я вам... Господи, я вам перформанс Кадырова про территорию Ингушетии и семью... А, как вам перформанс Кадырова про территорию Ингушетии и семью Янгулбаевых? Я не знаю, о чем речь, кто не знает?
Тоже не знаю.
Тоже не знаем. Так, и завершая, да, завершая...
Но, я, насколько понимаю, там было с судьей, которая, по-моему, она в итоге была вывезена в Чечню. Что там происходит, как-то мутная история, ее надо смотреть, но слушайте...
Ну, слушай, это надо смотреть, давайте не будем, да, просто так обсуждать, потому что нету информации ни у меня, ни у Дмитрия Юрьевича. Марк Лехман, 30 шекелей. Енот сбежал из Хайфского зоопарка, деньги туда. Да, да. Соответственно, есть такое дело. Алексей Масягин. На добрые дела Диме Юрьевичу и Клим Санычу отдельное спасибо за гаматрон. Как нельзя, кстати, вчера улучшило настроение. Ну, кстати, шикарные обзоры, да, чего уж тут говорить. Да даже вот эти маленькие, которые в Инстаграме появляются, я ржу до слез временами. Это очень смешно. Так, вот опять же, человек с непроизносимым этим ником, 449 рублей. Дим Юрьевич, фильм «Криминальные боссы».
Не смотрел,
сорян, не знаю. Сорян за ник. Так, едем дальше. Так. Ну и все, собственно говоря.
Я думаю, все. Смешная зарисовка вчера у меня была. Я с уважением отношусь к людям, которые живут в Беларуси и просят их называть именно так и писать. Я говорю, пожалуйста, я всегда делаю так, как конкретно, особенно мои друзья. И, собственно говоря, то же самое отношение к Украине. Я все... из всех моих знакомых, которые просят в Украине. Я говорю, всегда, пожалуйста. Вам так приятно. Я с детства по-другому говорил, но я перестроился. Говорю, в Украине. Никаких вопросов. И у меня как раз вчера был какой-то над тем разговор длительный, вот, где нужно было следить, как я говорю. В итоге я сажусь в такси и говорю, так, вот. Я говорю, ну что, на Украину? Он на меня так смотрит. А я так запарился, в смысле, в Украину, в гостиницу Украина. Вот, то есть из-за того, что я в Венри постоянно следил за тем, как нужно сказать, и в итоге так запутался, что сел и сказал на Украину, потому что меня отпустило, я могу говорить, как так я привык с детства уже. Вот, и сказал ему, ну все, поехали на Украину. Он так на меня посмотрел, такой, в смысле, я говорю, извините, просто в отель Украина. Ну вот.
Ну, вот на этой праздничной ноте я предлагаю нам, у нас 7 минут первого, отпустить нас всех на завтрак. Соответственно, спасибо огромное за сегодняшний прекрасный стрим. Мы много нового узнали. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, хороших вам
выходных. Мне кажется, это хорошее название для сериала про наркотики. 7 минут первого.
Саша, блин, откуда у тебя такие познания в жаргоне? Я
читал в детской книжке в одной.
Я понял. Красавчик. Ладно,
давайте, всем хороших
выходных. Спасибо. Пока. Подписывайтесь на Изоленту Лайф. Пока-пока.